Ну вот последнее, пожалуй, наверное, самое неприятное. Я вам сейчас попытаюсь нарисовать, как это примерно в нас страсти взаимодействуют. Вам это стоит? У вас еще есть время и силы, да? Ну давайте попробуем. Ну вот давайте посмотрим на страсти, которые святые отцы определили в своих творениях. Их 8. Названия мы их не всегда даже знаем. Тем более, в чем они проявляются. Вот эти тонкости тем более не знаем. Но все-таки порисуем, может быть, что-то вам из этого запомнится. Так, сразу вот так вот раскинем, чтобы нам уже не ошибиться. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот не въехал, не попал. Ну ладно. Первая страсть по порядку – это чревоугодие. Так вот сокращу. Чревоугодие. Любимое у нас у всех, так сказать, самая нами себе прощаемая страсть. Во время постов мы ее стараемся сдавить, а как пост заканчивается, мы стараемся что сделать? Наоборот, ее развить. Странные мы люди. Итак, сколько лет мы уже с вами постимся, сколько лет мы в церкви, и соблюдаем порой, некоторые люди уже не только Великий пост соблюдают, но и другие посты в году. Итак, вот чревоугодие. Удивительное упражнение. Ежегодное упражнение в борьбе с этой страстью во время поста, и потом тяжелейшее упражнение снова в доведении ее до прежнего состояния, а по возможности до еще большего состояния. Практика наблюдения над современными христианами показывает, что после поста, по окончании поста, мы становимся еще хуже, чем были когда?
До поста.
Да такая вот страшная правда. До поста. Что с нами происходит? Чрево наше как пес, который сорвался с цепи. И он пока все эти вот помойки не обижит, не насобирает там себе все, что ему приятно, он никак не может успокоиться. Живот болит. Скорая помощь работает, ездит, только с вертушками. Врачи говорят в больнице, ну все, пошли православные в храмы, пост закончился. Страшное обличение. Но не выдерживает организм. За 7 недель поста организм перестроился. Он не может вынести такую ударную дозу. Молодые, может, еще выносят. А люди с возрастом уже просто не переносят вот этой страшной ударной перегрузки на организм. Так есть у нас чревоугодие или нет? Вот так мы посмотрим на себя. Весь пост только и маемся. Как бы это дотянуть поскорее? Почему так? Да потому что мы постимся неправильно. Святитель Игнатий нам открыл тайну. Тайну полезного поста. Он сказал, что 3 основные условия поста должны быть. Умеренность, равномерность и длительность. Вот 3 принципа поста. Нам предлагается традиционно сейчас пост какой? По монашескому уставу. Берем календарь, у нас, по крайней мере, так. Календари все, которые продаются в церковных лавках, практически монашеский устав. Тот, который был в древности. Ну куда нам, современным людям, это все? Люди говорят, я попощусь первую неделю, потом у меня обострение, перехожу на таблетки, как-нибудь дотянуть до средней недели, до четвертой. Если там на таблетках протяну, там, может быть, уже молочко придется включить и прочее, прочее. Зачем? Чтобы последнюю неделю все-таки еще выдержать. Вот абсолютное нарушение принципов поста. Итак, пост не должен быть убивающим тело. Пост должен быть разумным, полезным для тела. Не должны в пост обостряться болезни. Если они обостряются, мы слишком крутой пост на себя взяли. Ну куда нам, калекам, с расстроенным здоровьем, после нескольких операций, вот с этим багажом, который не даст благодати прийти и помочь нам. Ну куда нам такой строгий пост? Итак, у нас заведено уже несколько лет, что священник учитывает состояние человека и назначает ему такой пост, который будет ему полезным. Причем не предлагает людям сначала поститься вот так вот круто, а потом опять расслабляться, а потом опять закручивать. Равномерно поститесь. Вот сначала меру поста подбирают, умеренный пост, чтобы он был, как мы говорим, в натяг, чтобы не совсем было легко и приятно, в пост как будто бы ничего не изменилось, но в то же время, чтобы это не было обломом для души, ой, для тела и трагедией для души. Итак, умеренность подбирается от возраста, от социального положения, от опыта соблюдения постов, от духовного состояния человека, от семейного положения, от специфики работы человека. Но желательно все посмотреть, чтобы человек не упал там в обморок на своей работе, когда работает каким-нибудь каменщиком на 10 этаже. Или шофер, который встал на перекрестке на красный свет и уснул, упал на баранку. Почему? Ну, пост у него такой, сил нет. Так работать же должны. В пост семьи нельзя оставлять, работу нельзя бросать. Итак, умеренность поста подбирается. Затем равная мера поста в течение всего поста, без скачков, если организм выдерживает. И длительность поста – третье условие. Надо 7 недель поститься. Не надо попоститься недельку, потом бросить. Желательно попоститься подольше, чтобы обнаружить пользу от поста. Потому что в пост обостряют страсть. И мы их так не увидим, пока не начнем вот этот вот правильный пост. Страсти полезут обязательно. Их надо обнаружить в пост и с ними побороться как раз. Итак, вот это чревоугодие наше любимое – это дверь. А вы сказали, это дверь всем страстям. Если есть чревоугодие, какой вывод делаем? Все остальные страсти там тоже сидят. Если мы его не связали, люди жалуются, что не могут питаться по режиму даже 4 дня, 4 раза в день. Мы задаем мирянам самый легкий пост, самый легкий режим. 4 раза в день можно кушать. Люди говорят, так это вообще, ну прямо так роскошно даже. Ну, попробуйте, попробуйте. Только ешьте в положенное время, в определенное время, и не объедайтесь. Ну, ешьте в меру, насыщайтесь, как положено. Да сыто, говорим. Говорят, так отцы же пишут, надо впроголодь выходить из-за стола. Ну, отцы пишут, да. Они вообще 2 раза в неделю ели. Двухразовое питание, как сейчас шутят. 2 раза в неделю. Мы 2 раза в день, если начинаем поститься, нам, мирянам, это, в общем-то, тяжеловато. Неправильно. Если мы постимся так, то мы вечером обязательно будем переедать. Нам равномерно надо поститься. Не надо перегружать организм. Если мы обед пропустили по своему нерадению, потому что из дома не взяли еду или не позаботились о том, где бы поесть, мы вечером будем ужинать сколько раз? Вот 2 раза обычно люди говорят. Потому что днем не поел. Организм, чрево возьмет свое. Поэтому элементарный режим питания, это многим вообще не дается. Вот борьба с чревоугодием. Люди говорят, так это же смешно. Да, смешно, попробуйте. Попробуйте, проверьте себя. Получится, не получится. Вот такой простой режим для мирян. Но в промежутке между приемами пищи больше ничего есть нельзя, говорим. Не надо. Говорят, ну люди, а как? Ну он шел, ноги занесли на кухню. Там остался кусок пирога от обеда. И такой привлекательный, такой ароматный. Ну как не уцепить и не тяпнуть кусочек? Вопрос, для чего? Вы голодны? Вы час назад ели. Не знаю, откуда, говорит, голод берется. Понять не могу. Страсть тянет. Ну не должно же быть голода, только что наелся. Страсть тянет. Так после ужина. Люди ходят, 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 ходят. Надо ложиться спать уже. Все, ложись. Устал, уснешь и всякий голод забудешь. Он говорит, так есть хочу. Внутри, говорит, ноет все. Щемит, есть хочу. И пошел перед столом наелся. Нарушил простой режим. Ну, кажется. Ну, 5-й раз. 5-й раз поел. И вот так вот бес показывает над человеком свою власть. Итак, объедаемся, переедаем, любим сладкое, приятное, вкусное, пикантное, режим не соблюдаем. Ночью кушают некоторые, любят пить сладкое, любят пить вино, любят много пить вина, чтобы зачем? Чтобы было приятно. Зачем? Если для аппетита, пожалуйста, да, на ночь, чтобы уснуть, ну, пожалуйста, там, 30-50 грамм, ну, кто не может без этого? Но если привыкнуть его употреблять, а если без него? Вот пост, ну давайте без него. У нас есть прихожане, которые раньше пили, сильно пили и много в пьяном виде натворили зла. Им задается простой режим поста. Вино в пост не употребляйте вообще. Они говорят, по уставу положено. Видите, гроздь винограда нарисована? Я говорю, это не для вас. Это не для вас нарисовано. Вы же в зависимости. Вы раньше сколько натворили с этим делом? Давайте вспоминать. Не надо пить вино. Все, договорились. До него пост. Это мучение. Тянет выпить вина хотя бы стакан. А нельзя. Человек терпит. А другая форма поста – телевизор не включать, в компьютер не лазить. Хорошая форма поста. Говорят, мы болеем. Болезни у нас. Давайте по-другому поститься, по-другому себя ограничивать. Итак, некоторые любят долго спать. Некоторые любят нежиться в постели. Некоторые любят в воскресенье обязательно до обеда. Обязательно до обеда. Говорят, всю неделю не досыпал, сегодня до обеда сплю. Чем мы еще чрево свое ублажаем? Это же все угождение своему чреву. Страшно? Вот тут много примеров написано. Чтобы все их не перечислять, у вас есть возможность самих посмотреть. Вот это вот надо постараться не делать. Вот это. Чтобы победить страсть чревоугодия. Еще раз напомним, она дверь. Дверь в сердце, через которую входят все другие страсти. У нее есть еще одна уникальная опасность. Уникальная опасность. Вот все, что приятно здесь, в этой страсти, оно называется сластолюбие. Любовь к сластям, к приятности. Приятность, которую мы ощущаем на языке через рецепторы, которые там есть, так устроил Бог, чтобы мы не забывали, что делать? Кушать. Чтобы мы не забывали кушать. Нам нужно кушать. И поэтому у нас возникает чувство голода, вот это естественное жжение. У нас возникает приятность на языке не для того, чтобы мы ей услаждались. Для того, чтобы мы не забывали есть пищу. Иначе без пищи мы умрем. И смотрите, вот все сласти, любые сласти, которые через эту страсть нас касаются, они напрямую подпитывают самолюбие. Отцы вывели такой закон. Сластолюбие, которое в чревоугодии, напрямую подпитывает самолюбие. Кто-нибудь назовет, что это за страсть самолюбие?
Гордость.
Вот я вот сейчас вот так стрелочку сразу на восьмую сделаю. И вот здесь подпишу. Гордость. Итак, вот эта пустяковая страсть чревоугодия, вот это чрево наше любимое, оно напрямую подпитывает гордость. А гордость — это уже немало. Гордость — это демонская твердыня. Это подобие дьявола. Это корень, в котором аккумулируются все страсти во время поста. Начнем зажимать страсти, они никуда не деваются. Они в гордости саккумулируются, а после поста, вот мы и наблюдаем эту картину, мощный выплеск этих страстей и полная неуправляемость. Потому что победы не было. Была подделка, ложь, все в гордости просидело. Итак, вот через эту первую страсть мы, оказывается, напрямую подпитываем самолюбие, то есть гордость. Этой гордостью и согрешил дьявол. Этой гордостью Деница и пал до уровня сатаны. Итак, самомнение, гордость, самость. Смотрите, какие там страшные вещи, если мы откроем здесь, посмотрим, ужасные совершенно грехи, вплоть до отвержения Бога. Как это произошло у Деницы? Хотя у него чревоугодия нет. Мы здесь больше подвергаемся опасности. Раз, прямая связь. Мы об этом и думать не думаем, и знать не знаем. Вторая проблема. Вот это чревоугодие, оно точно так же телесная страсть, как и вторая по порядку, она тоже в теле. Знаете, как она называется? Она называется блуд. Это тоже телесная страсть. У страстей есть вот эта взаимосвязь, что вот эта мать, а вот эта дочка. То есть вот такого не бывало, чтобы чревоугодник не был блудником. То есть если чреву мы рабы, то блудная страсть в человеке обязательно будет. Вот такую стрелочку ставим. Они не бывают практически по отдельности, вот так их объединяем даже. Они в теле, в общем теле. Одно развиваем, второе прет. Мы говорим, докажите, докажите. Мы честность в семье сохраняем, верность, не блудим. Доказывать очень просто. В мечтаниях бывают такие помыслы? Ну, редко кто скажет, что не бывает, если только не видит и следить не хочет. Тяга к этому даже в законном браке сохраняется? Тяга в виде зависимости. Это чуть ли не добро, это чуть ли не добродетель для человека. Но давайте тогда попробуем определиться. Вот это влечение друг к другу, оно естественно в людях, в семье? Оно естественно. После грехопадения вот такой способ продолжения рода начал действовать. И люди некоторые говорят, так если сам Бог так сотворил, чего вы препятствуете? Значит, тут нет никакого зла, нет никакого вреда? И нет. Так не Бог устроил. Это когда такое случилось? После грехопадения. До грехопадения продолжение рода было вложено в человеческое естество. Но как? Нам не описано в Библии. А почему не описано? Ну, потому что оно не понадобилось там, не успело. Не успело. А вот после грехопадения зато всем известно, как оно действует. Итак, свидетель Игнатий к горькому сожалению говорит, что продолжение рода подобное у людей, как и у скотов. Но тем не менее, вот эта функция, если мы ее назовем необходимой не только для продолжения рода, но и для услаждения, тогда чем мы будем отличаться, например, от наркомана? От алкоголика. Он же тоже услаждается этим. Посмотрите, тонкости. Какие тонкости духовной жизни? Это не запрещено. Но оно не должно обладать нами. Если для зачатия детей это положено, и по-другому этого не должно быть и не бывает, то для услаждения оно не предназначено. Точно так, как и язык не предназначен для того, чтобы услаждаться сладостями, вкусностями. Не для этого, а для того, чтобы вкушать пищу, чтобы не умереть. Так и это, чтобы продолжать человеческий род. Здесь все почти опускают глаза, здесь все почти расстраиваются, краснеют, говорят, последнее отбирайте. Последнее, в законном браке разрешено. Апостол сказал, и ложе чисто, и брак непорочен. Так сказал апостол? Нет, не так.
Не уклоняйся друг от друга.
Да, не уклоняться друг перед другом. Но мы завели посты. Мы завели посты. В период постов есть законное уклонение друг от друга. Так? Перед причастием надо уклоняться друг от друга? Надо. В день причастия можно это делать? В семье? Не надо. Мы приняли Христа. В среду и в пятницу можно это делать? Мы с вами тогда будем сейчас считать эти дни.
Но в пятницу и в день написано, что это делать нельзя.
Да, но есть практика благочестия, которая помогает нам выйти из зависимости. Видите, в чем особенность? Церковь нам предлагает, дозволяет, допускает, учитывая нашу немощь. То есть немощь наша не может обойтись без этого. Это первое понимание. А второе понимание – это сладость. И без этого жить не хотим. Два разных взгляда совершенно. Церковь допускает, и уклоняться нельзя. Уклоняться почему нельзя? Чтобы не смотрели куда? Налево, вот туда. Одно выражение налево или на сторону и так далее. Хоть как можно говорить. Итак, мы здесь подходим к серьезному рассуждению. К серьезной такой тоненькой правде, которую нужно заставить себя осмыслить. Надо ее понять. Если мы не осмыслим вот это, то тогда будем пользоваться законностью телесных отношений в семье просто для услаждения, не для зачатия детей. И тогда мы вольно-невольно сохраняем вот эту зависимость, сохраняем привязанность к этой теме, эту часть своей души, и не пытаемся с ней бороться. Когда мы помрем, что будет дальше с нами? Если мы пользовались этим для удовлетворения своей немощи, для снисхождения своей немощи, что мы не можем жить целомудренно в семьях. Родили уже 3, 4, 5 детей. Больше, например, не собираются супруги рожать детей. Говорят, да все, нам больше не поднять. Возраст уже пришел к какому-то определенному уровню, когда уже там врачи советуют в это время уже нежелательно рожать, потому что здоровье у ребеночка там не будет, ну и так далее. Ну, хорошо, не хотим больше зачинать детей. Оставлять тоже не хотим. Но когда-то надо говорить себе правду. Если мы будем в этой зависимости, проживем всю жизнь, и так с ней и умрем, в раю этого нет.
Там это и не нужно.
Как, так оно будет требоваться. Понимаете, оно не нужно, оно будет требоваться. Вот там это из... Да.
Замуж, как ангел.
Из души это не выкинешь. Смотрите, а зависимость сохраняется. Вот мы почему сейчас, хорошо, почему мы сейчас, например, не можем от этого отказаться? Вот взять сходу, в семье договориться, муж с женой отказались от этого. Почему не можем?
Есть такие семьи, я знаю.
Да, есть, но это крайне редко, потому что это крайне тяжело. И надо это делать спокойно, плавно, медленно, год за годом, переходя в состояние семейного целомудрия. Не делать это тогда, когда хочется и сколько хочется, а делать это потому, что ну, не можем без этого обходиться. Ну, рабы пока. Если же бороться не захотим, так и умрем с этой страстью. В раю этого не получим, значит, в аду будем вечно мучиться от того, что нигде его больше не найдем. Тела даже нет.
Апостол сказал, имеющие жен, будьте как не имеющие.
Вот мудрость. Слышите? Как говорит нам Священное Писание? Как говорят нам наши отцы и пастыри? Господь говорит. Времена последние, он говорит, имеющие жен, как не имеющие живите, и покупающие, как не приобретающие, и так далее. Вот какие особенности христианской жизни. Но чтобы мы с вами не грустили очень сильно, давайте все-таки не будем думать, что вот здесь уже сразу погибель. Давайте не будем думать, что разом можно перейти в целомудрие. Нет, сломает враг все равно. Но нужно об этом помнить, что в форме страсти и в страстной зависимости это нельзя сохранять даже в семьях. Тем более, что формы телесных отношений в законном браке приобретают такие формы, которые вот здесь вот указаны, как смертные грехи. Их не надо допускать, чтобы не входить в зависимость. Я не буду их даже называть вслух. Если вы захотите, то найдете это здесь. Естественное телесное отношение – это разрешено законом. А противоестественные телесные отношения запрещены. Итак, если мы поработаем вот здесь внимательно и рассудим, и увидим в себе вот эту блудную страсть, то у нее есть еще одна особенность, странная. Блуд является сестрой тщеславия, седьмой страстью. Они по отдельности в людях тоже не бывают. Итак, если чрево в нас является нашим господином, если чрево – это идол, которому мы поклоняемся и не можем его связать, хотим, не хотим, будет действовать блудная страсть, потому что в одном теле это не разорвать, а от этой блудной страсти, хотим, не хотим, будет развиваться тщеславие. Потому что это сестры, как сказали отцы. А блуд без тщеславия не бывает, и тщеславие без блуда, говорят, не бывает. Тщеславный, он обязательно впадает в блуд. Не знаете почему? Знаете? Это позор. Позорное падение в блуд – это лекарство от тщеславия. Потому что тщеславие лечится только позором. И бесу очень удобно втянуть тщеславного в это безобразие. Также и блудник. Он не может не использовать тщеславие для того, чтобы находить себе способы, партнеров, и чтобы все это превращать и превращать в какое-то наслаждение. Итак, ставим еще одну стрелочку. Вот оно, тщеславие. Итак, человек. Вот снизу тебя две уже придавили. Вот сверху придавили две. Между этими двумя тоже границы нет. Тоже нет границы. Они так близки друг к другу, что святые отцы даже иногда объединяли их в одну страсть. Не разделяли вообще. Некоторые отцы. Объединяют тоже вот так. Тщеславие, развиваясь, оно очень мощно подпитывает гордость. Вот фарисеев опять вспомним. Они страдали тщеславием. Господь их обличал. Как вы можете иметь веру, помните, как дальше? Славу друг от друга принимая. То есть тщеславный даже верующим не может быть. Вот мы жалуемся, что у нас вера такая мертвая, холодная. Да мы тщеславием болеем все. Мы не знаем, как действует эта страсть. Какое она дает приятное ощущение в момент, когда мы что-то доброе сделали, когда нас похвалили. Здесь тонкое действие яда внутри. Если мы его не осознаем, не отвергаем, не боремся с ним, она же растет, она же развивается из года в год. Она напрямую также гордость подпитывает. Растет у нас демонская твердыня. Вот если мы гордость свою так потихонечку год за годом взрастили, то она непременно, когда заденут это наше самолюбие, эту гордость, она куда скидывает свою силу? Задели наше самолюбие, что в нас немедленно вспыхивает? Или гнев, или еще вторая страсть рядом с ней. Печаль. Активный грешник, он гневается. Он готов сразу же разобраться с теми, кто его задел. Есть пассивные грешники, пассивная форма гордости, которая выражается в печали. Задели, силы нет, отпор дать. Впал в печаль, гнобит печаль, тоска. Тоска, жить не хочу, не могу. Если не отомщу, то все, жизни нет. Они меня обидели, они меня достали, они меня заели. Я ничего не могу сделать. Давящая мрачная печаль, вплоть до нежелания жить. А там есть крайняя форма этой печали, страшный смертный грех, самоубийство. Когда люди налагают на себя руки. Почему? Потому что чего-то лишились жизни, чего-то не достигли в жизни. Зависть. Обыкновенная зависть так изъедает душу, что человек даже телом заболевает, и даже рак у некоторых людей начинается. И именно по этой причине, как говорят. Вот такова печаль. Итак, давайте от гордости покажем стрелками. Вот это вот у нас будет. Гнев, а это вот будет печаль. Вот от гордости сила при том, когда кто-то задел наше самолюбие, или будет сюда, или сюда сливаться. И это совершенно неизбежно. Совершенно неизбежно и эта страсть, или та, или это будет у нас активно действовать, если мы потихонечку вырастили в себе гордость. Вот эта печаль, она так тяжко, так противна, что ее чем-то надо залечить. Чем-то. Люди залечивают ее нередко. Залечивают вот через чревоугодие. Поесть что-нибудь, попить. Вот люди, у которых скорбь появилась, они жор откуда-то появляется. Говорят, хоть заесть, хоть заесть. И что-нибудь себе приятное надо обязательно купить. Кто-то выпить при этом любит. Ну как чтобы себя утешить? Итак, смотрите, печаль, она работает на чревоугодие. Смотрите, круг потихонечку замыкается. Вот мы вот так вот все время в зависимости, страсти, одна на другую начинает работать. Вот эта печаль, если ее вот так погасить не удается через чревоугодие, она ищет себе лечение в каком-нибудь развлечении. Она чем-то себя утешить. И врачи дают такие рекомендации. Они говорят, чтобы тебе не сидеть в печали, иди развлекись. Куда сходи? на дискотеку, в кино, поиграй в какие-нибудь игры. В конце концов, пойди в спортзал, разгони эту свою дурную кровь. Ну, неплохой вариант, неплохой совет. Мы говорим, поклоны сделай, поклоны. Ну, минут 20 поделай поклоны. А что произойдет, говорит, при этом? А просто кровь разгонит. Вот просто так. Вот в момент печали там образуется определенный центр такой в мозге, воспаленный такой центр. И там как-то блокируется, это все интересно. Это вот прямо объясняют специалисты, что тут вот этот вот нервный узел, как бы он все время давит, давит и давит, и никак его. Надо дать уйти вот этим отмирающим нервным клеткам, уйти оттуда через кровь. Надо просто дать физиологическую разгрузку. Для верующих людей это обыкновенные поклоны с попыткой просить Бога о помощи. Он говорит, холодно, ничего не могу. Вот говорю, Господи помилуй, а сам бум, как физзарядку делаю. Мы говорим, делай, делай, хотя бы так, как физзарядку. Но только имя Господа все равно упоминай. Святитель Игнатий говорит, что бывает так, что начинаешь холодно, а через 20-30 поклонов оживает что-то в душе, оживает, начинает содействовать Бог. Но если мы делаем попытки, Бог не может не содействовать. И многие люди это подтверждают, кто постарался на практике применить вот эти элементарные правила. Итак, если печаль подавить не удается, то нам нужно развлечение. И печаль с унынием – это тоже две родные сестры. У некоторых отцов они тоже не очень-то так разделяются. Уныние. Причем под унынием мы привыкли понимать вот такое вот состояние, да? Это печаль. Это, скорее всего, форма печали. Уныние бывает пассивным и активным. Уныние – это ничего не делание для спасения. Вот такая формулировка. Вот она нам все открывает. Это ничего не делание для спасения. Итак, ничего не делать для спасения может сидящий тупо и смотрящий в одну точку. И ничего не делать для спасения может активный спортсмен, активный любитель отдыха, горнолыжного спорта. Он в этот момент что-то делает для спасения? Он увлечен вот этим занятием. Он пошел в поход, он пошел с друзьями встретился, устроили пикник, посидели за столом, выпили вина. Мы для спасения тут что-то делаем? Чаще всего ничего. Мы здесь реально развлекаемся, чтобы как-то отвлечься вот от этой мрачной, давящей печали. Поэтому вот эти тоже две сестры, они так активно одна на другую работают, что уныние развивается, но потом это уныние развитое, с удвоенной силой снова давит на печаль. Снова давит на печаль. Потому что унынием нельзя победить печаль. И само уныние унынием тоже не победишь. Противоположность унынию есть. Добродетель какая? Трезвение ее называют отцы. То есть нужно в каждую минуту своей жизни приучиться помнить о Боге. Приучиться помнить о конце жизни. Приучиться помнить о суде Божьем, об аде. Ум трезвиться должен. Для чего я живу на земле? Я должен понимать, что я за все буду давать отчет. Я здесь не просто так. Я не от обезьяны. Есть Творец, который после смерти сразу потребует отчета. Так что же я хочу? Если я тут живу в этом унынии непрестанно, пусть я даже работаю много, но я работаю, о Боге не вспоминаю. Люди вот честно признаются, говорят, весь день пролетел, как один час. Напрягаюсь, вспоминаю, я хоть раз о Боге вспомнил за день и вынужден к позору и стыду своему признаться, ни разу не вспомнил о Боге. Вот мы такие и есть. А если кто-то на ходу и вспоминет разок-другой, ну, когда, например, есть садится, ну, хотя бы перекрестился, прочитал «Отче наш», формально прочитал, поел и помчался опять. В бега. Так дьявол все устроил в мире. Святой Макарий Великий говорит, что он нас как пшеницу в решете вот так крутит. Мы все время, люди, как зерна, ударяемся друг от друга, ударяемся, бьемся, и он не останавливает это решето. Зачем? Чтобы мы не задумались о смысле жизни, чтобы мы не вспомнили веру, чтобы к Богу не обратились, чтобы покаяние так и не приобрели, чтобы страх Божий так и не заимели или потеряли. Итак, вот посмотрите, как все переплетено, как дьявол внутри нашего сердца все заплетает. Итак, если мы будем печаль гасить унынием, от этого только уныние будет развиваться. А потом, когда мы его не удовлетворим, это уныние, так же, как и любую другую страсть, будет снова возникать печаль. Кто привык к развлечениям, к веселью, к компаниям, вот только лишь прошло неделя, две, три, и не встречались давно с товарищами, с друзьями, не сидели за столом, не пили, не ели, песни не пели, что возникает? Но желание, желание это сделать. Мы же привыкли к этому. Там нам приятно, весело. Но там мы о Боге-то не помним. Для спасения это потерянное время. Это состояние, при котором мы никакой пользы не приобретаем. Чрево ублажаем свое. И тщеславие, потому что мы рассказываем друг другу, как мы живем, чем мы занимаемся, какие у нас там разговоры. Хвалимся друг перед другом, так? Вот вся практика этого нашего общения. Так, чтобы кто-то за столом заговорил о покаянии, о спасении, рассказал бы, каких святых отцов он прочитал. Это редкий случай. А если у нас еще в роду неверующие люди, а если наши друзья со студенческих времен или те, с кем мы общаемся, они к вере холодны, а как с ними говорить о вере? Проповедовать им за рюмкой за столом? Так не принято. Надо говорить на трезвую голову, серьезные вещи. Нагородим чего-нибудь не того. Сами-то мало чего знаем. Итак, смотрите, мы вот все страсти с вами обходим и смотрим, что везде, везде. Блуд не будет удовлетворен. Опять печаль. Сюда-обратно. Чревоугодие не удовлетворим. Снова опечалимся, огорчимся. Задел нас кто-то, но мы уже показали печаль. Тщеславие не сложилось. Кругом эта печаль, эта зараза, она кругом может вылезать и нас травить. И так вот мы все время закручены вот в эту паутину, вот в эту сеть страстей. Что еще тут последнее осталось? Может, это нас вообще не касается? Кто-нибудь знает, что это третье-то?
Сребролюбие.
Сребролюбие. Может, не про нас?
Пока.
Ну, давайте напишем на всякий случай. Сейчас посмотрим. Сребролюбие. Ну, есть же люди щедрые, жертвуют, нищим подают, в храме жертвуют. На строительство храма что-то вносят, бывает. Может, мы и так победили уже свое сребролюбие? Надо знать, в чем эта страсть проявляется. Вот опять здесь множество примеров грехов. Надо посмотреть, есть там мои или нет, особые мои специфические примеры. Вообще здесь сребролюбие – привязанность к всему земному. Вот когда мы так назовем эту страсть, так дадим ей определение, тут мы уже вынуждены будем признаться. А есть ли что-то такое на земле, к чему я не привязан? Вот что я имею? Что я заработал? Что я приобрел? Чем я владею? Я же ко всему этому привязан. Машина есть, а она мне нужна. Я оцениваю, что это средство передвижения, оно весьма полезно, оно приносит много благ. А если лишился машины? Удобно? Крайне неудобно, я привязан. Если мы потеряем то, что удобно в жизни, немедленно возникает печаль. Я огорчился. Если нас чего-то лишили, лишили, законно или незаконно, мы скорбим об этом. Мы не можем отдать это Богу. Вот украли у нас просто. Украли наш кошелек любимый. Украли сумочку какую-нибудь, в которой были там какие-то важные предметы. В квартиру залезли. Украли чего-то. Это же наша привязанность к земному. Мы что должны сказать? Если Господь попустит, чтоб нас обокрали. Ну, случится такое. Как нам надо реагировать? Ну, как Иов-то праведно реагировал? Да, Бог дал, Бог взял. Помните такое выражение? Благословенно вовеки. Как Иов-то праведный так реагировал, и нам церковь так благословляет. Зачем? Причем отцы говорят, это выгодно очень. Это выгодно, если тебя ограбят, говорят, это очень выгодно. Говорят, ну, слушайте, вы тут что-то уже не то заворачиваете. Отцы святые, как так выгодно? А так, с тем, что у нас украли, с нас списывают часть наших грехов. Но только знать грехи. Надо знать их ужасную тяжесть, надо знать их убийственное состояние и положение в нашей душе. И так нам выгодно, чтобы нас обобрали. Мы не должны ходить открывать специально двери, чтобы залез вор. Но если мы предприняли все меры безопасности, а кто-то все-таки проник и украл, без воли Божьей ничего в мире не пускает. Так это выгодное событие. А нас же глушит после этого вот это наше сребролюбие, которое сливается в печаль, в скорбь. Мы желаем этим людям чего? Чего только можем вообще, чего только можем, и в уме нашем есть в запасе, там много чего есть. Фильмы же все сейчас смотрим. Чего там обычно желают? Эх, вот какая скорбь, спать не можем, настроения нет. Некоторые люди даже теряют здоровье, расстраиваются, на таблетки переходят. Так это было выгодно с духовной точки зрения. Если бы Господь не хотел этому быть, оно бы не случилось. Соседа вот не обокрали, а он, наверное, не грешник, как я. А если праведника обокрали? Ну, есть человек благочестивый, живет христианской жизнью, и его обокрали. А тут он вправе уже возмутиться. Мое взяли. Такой человек что должен сказать? Зачем это праведнику? Есть такая повесть о патриархе Иосифе. Я не знаю, там остались на лекциях, на дисках такие лекции. Повесть о патриархе Иосифе. Называется «Как Бог печется о праведниках». Уникальный совершенно такой материал, который взят из Ветхого Завета. Патриарх Иосиф, как сложилась его жизнь? Вы помните, сколько он трагедий перенес? Как его родные братья? Сначала убить хотели, в колодец сбросили. Пошли перед этим поесть и выпить, чтобы потом с ним разделаться. У них такая зависть была к нему. Зависть была такая. А потом решили продать. Ну да, не чтобы не убивать, а чтобы еще заработать чего-нибудь. В общем, убили просто так, а тут деньги еще, дали денег. Видите как? Он все равно никчемный, он все равно им противный. Но кто же из них мог подумать, что этому всему попустил быть Бог? Кто мог подумать, что они потом придут к нему за этим зерном, потому что они умирают все с голода? Кто мог подумать, что он станет правой рукой фараона? Вот так Бог премудро вел этого юношу для спасения не только Египта, а всех соседних стран. И в том числе самих вот этих братьев, злодеев, которые его сначала убить хотели, потом продали. По зависти, по злобе к нему. Вот смотрите, как премудр Божий промысел. И каждый раз, разбирая, вот с другими, когда разбираем, удивляемся, как премудро сделал Бог. Ну, с собой так же точно надо разбирать. Ну, постигло горе, ну, лишились чего-то. Ну, пожар у нас забрал, может быть, большую часть нашего имущества. Бог дал, Бог взял. Пока мы еще живы на земле, есть возможность принять это как Божью волю, как Божий промысел. Вспомни старые грехи. Как принять? Начать себя укорять. Как я жил-то? Что я делал? Обернусь-ка я назад. Я же это вытворял, и это я сделал, и это тоже сделал. Как это списать? Ну да, я раскаялся. Но я даже епитимию не понес никакую. Вот тебе, человек, епитимия. Вот за этот грех, вот это вот епитимия. Вот здесь по сребролюбию тебе удар, потому что ты сокровище собирал, но хоть это сокровище ничтожное по земным меркам, мизерное, да? Ты же их любил, ты был к ним привязан. А апостол нам говорит, не любите ни мира, ни того, что в мире. И любовь к этому миру есть что? Вражда на кого? На Бога. Любовь к этому миру есть вражда на Бога. Ну какой же я верующий человек после этого? Да, чужие молитвы-то читаю, кому, если я с Богом враждую тем, что я люблю вот этот мир, и вот здесь в сребролюбии я весь пленник и раб. Итак, сребролюбие – это привязанность ко всему земному, вот эта болезненная привязанность, которая завладела нашим сердцем, которая властвует над нашей душой, это идол, на который мы работаем всю жизнь и поклоняемся ему всю жизнь. Мы не можем это делать бесстрастно. Работать надо? Надо. Тратить надо? Надо. Покупать, строить надо? Надо. Ну так устроена жизнь на земле. Мы же не монахи. Но при этом прилепляться к этому нельзя. Мы что должны помнить? Приобретая, строя, пользуясь всем. Что мы должны помнить? А, вот оно, какие молодцы, какая правда. Это на время. Я это с собой не возьму куда? Ни в ад, ни в рай. В раю оно не нужно. А в аду его быть не может, я там ничем этим не воспользуюсь. Я буду тосковать там вечно в аду, что я там имел, а теперь не могу иметь. Там этим наслаждался, а теперь не могу больше этим воспользоваться. Вот и страдание адское. Причем там забыть-то нельзя, там тела нет, там ум ясно все помнящий. Сердце с теми привязанностями, которые оно выработало здесь на земле. Итак, вот человек, глянь на себя, ты весь в плену, ты весь опутан. Вот так вот мы живем практически все. Это только некоторые детали, тут некоторые законы тут показаны. Но еще один можно сказать к слову. Вот, чревоугодники, они что, все обязательно были еретиками? Или все еретики, что обязательно чревоугодники? Мы стрелку показали, как это питает гордость. Было и наоборот. Оказывается, что среди еретиков были великие постники, великие подвижники. А каких-то поймал враг? Это нас, грешников, вот тут легко ловить. Туда подпитка, сюда скинули, здесь попались. Они-то как попались? Есть еще один страшный закон. Страшный закон. Вот эти все восемь нужно разделить на две группы. Еще есть. Вот. Седьмая и восьмая выделяют святыми отцами в отдельную группу. Оказывается, они могут расти в меру того, как мы борем, качественно борем, предыдущие шесть. У этих страстей есть определенная противоположность. Они как сосуды сообщающиеся, у них есть вот этот переток, возможность перетока, но удивительно, что если мы не знаем законы духовной жизни, не знаем законы аскетики, и будем даже вести качественную борьбу с предыдущими шестью страстями, но не будем знать, как проявляется вот эта и эта страсть, упустим их из виду, тогда они саккумулируют в себе всю эту греховную энергию. И там может родиться, вплоть до того, и страшная форма вообще состояния тщеславия и гордости, как было у фарисеев, и как бывает у еретиков, которые впадают в какое особое состояние гордости? Знаете, как оно называется? Прелесть. Прелесть. Люди льстят себе, что они познали истину. Они ставят себя выше истины, выше святых соборов, выше святых отцов и внедряют в учение церкви свои ложные взгляды. Абсолютно будучи убеждены, что это есть истина. А все до них ошибались. Откуда такое берется? Вот таково состояние прелести. Ну и еще больше нам, если заволноваться, то нужно сказать, что прелесть, она не рождается вот здесь из чего-то. Прелесть — это следствие первородного греха. Святитель Игнатий, у него есть уникальная статья, она называется «О прелести». Это в первом томе. Он говорит, что свободных от прелести на земле нет никого. Есть только те, кто не знают этого, и невидимо она у них развивается, доводя их до глубочайших бед и трагедий. И чем большее положение на земле эти люди занимают, особенно в церкви, эти люди, находящиеся в прелести, тем больше зла они могут причинить и обществу, и церкви. Вот это и есть еретики. Константинопольский патриарх Несторий. Пример из истории. Уникальный пример. Патриарх Константинополя впал в ересь. И не сразу против него собрали собор. Не сразу предали его анафеме. Долгое время ждали. Отцы, подвижники обличали его. Писали ему, говорили ему об этом. И, наконец, понимая, что он дальше и дальше распространяет свое это ложное учение, обратились к царю с просьбой созвать собор и обсудить это все на соборе. Ну и подвергли его анафеме. Извергли из патриаршества. Вот как бывало. То есть даже патриарх Константинополя впал в ересь. Не только отдельные какие-то еретики. Итак, прелестью больны вообще все. Мы все. Без прелести никто не рождается. Это законное следствие первородного греха. Сама Ева об этом нам сказала. Какими словами Ева сказала, что мы все теперь в прелести? Не обращали внимания на эту фразу, да? Вы ее знаете. По-русски она звучит так. «Змей прельстил меня». Вот эта лесть вот и засеяна в тот момент змеем. Прельстил, обманул. Ева приняла ложь вместо истины. Вот это и есть прелесть. Это формулировка, определение прелести. Принятие лжи вместо истины. Вот и все. В догматическом плане это ереси. В нравственном плане это свое учение о спасении, свои заповеди, свои правила жизни, забвение аскетического опыта, свое свободное обретение добродетелей, вплоть до немедленного обретения высшей добродетели любви. Это хоть как тут прелесть может у нас выражаться. В любом случае это тупое, твердое стояние на своем мнении, не соотнося своего мнения с творениями святых отцов, с решениями соборов. Если мы сами себе определяем путь спасения, сами думаем как-то по-своему вести аскетику, борьбу со страстями, учиться покаянию, это наше состояние прелести. Святые отцы ничего не утаили от нас, они все нам открыли. Наша задача не себе доверять, а все, что у нас появится в нашем уме, все, что родится, какие-то идеи, мысли, там, мечты, формулы, схемы, с кем сверять? Проверять все по святым отцам. Вот так мы можем защититься от прелести. Тот человек, который не доверяет себе, который все свои мнения сверяет со Священным Писанием и с творениями святых отцов, этот человек имеет ценнейшую, уникальную добродетель, с которой начинается лестница спасения, лестница в небо. Она называется нищета духа. Еще раз вернемся к этому понятию, еще раз его употребим. Нищета духа. Нищета духа – это недоверие себе. Это признание себя грешником. Это осознание, что я могу ошибиться 100 раз в одном вопросе. Это я должен осознавать, что злые духи так воздействуют на меня, что всевают и ложные мысли и разжигают в сердце доказательство, что оно так и есть. Сердце чувством подтверждает, так и есть. Делай так, ты прав. И когда без и умом, и сердцем человека заблудеет, все, вот здесь человек уже поддался, принял ту ложь и начинает двигать ее как истину. Так что мы все с вами не свободны от прелести, а защититься можно только одним. Когда кто-то нас укоряет, ты в прелести, говорят. Вот ты что тут рассказываешь про какую-то аскетику, говорят. Ты кто такой? Ты где это взял? Говорят, ты вообще вот это все выдумал? Вот это, вот это. Я говорю, нет, это все есть у святителя Игнатия. Я могу назвать страницы, могу назвать тома. Вот это у нас книжка «Избранные места из творения святых отцов. Страсти и болезни души», первая, которая вышла. Вот здесь как раз выдержки из творения святых отцов, где как раз вот об этом говорится, об аскетике, о борьбе со страстями. Но их вполне достаточно, чтобы удостовериться, что это действительно учение отцов. И надо это знать, и надо этим жить. А в конце здесь присоединен вот как раз дневник кающегося, вот этот, в конце. Вот он впервые так вышел в этом составе. Ее несколько раз переиздавали, и она вот так людьми была воспринята как средство. Средство полезное для упражнения в покаянии. Итак, даже здесь мы, братья и сестры, с вами под постоянным прицелом. Кругом враг во все времена охотится за нами днем и ночью, севает ложные мысли, разжигает в сердце ложные чувства и имитирует в нас благодатное состояние, которое мы принимаем за правду, подделывает в нас добродетели. Недавно вышла лекция о плоды духовные, она называется, их подделки. Плоды духовные, их подделки. Там как раз рассмотрены добродетели по тому перечню, который предлагает апостол Павел. Объясняется, как они, в какой последовательности должны развиваться, почему следующее после предыдущей стоит, как предыдущая является матерью для последующей, это у нее дочка, это мать. Все это рассмотрено. И в конце еще говорится о том, как эти добродетели подделывают дьявол сейчас в нас. Как мы, не имея опытных рядом наставников, которые сами прошли этот путь и видят нас насквозь, знают по себе вот жестокость и опасность этой борьбы, коварства дьявола, как легко злым духом подделывать в нас вот эти добродетели, когда это изображается бесами, а мы воспринимаем за настоящую правду.